Сегодня 22 октября 2018 года. Мы с вами продолжаем разбор трудов преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». Эта глава, в частности, называется «Она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». От Луки 21 глава, 4 стих. Так вот, святой Паисий Святогорец приводит следующее. Ему задают вопрос: «Геронда, апостол Павел говорит, доброхотного дателя любит Бог. Я принуждаю себя, когда нужно что-то делать или сделать какое-нибудь доброе дело». Так, сразу задаем вопрос. Приходится нам понуждать себя, да? Понимаем, что доброе дело, что нам ко спасению, да? И все равно внутри там что-то сопротивляется. То ли мы устали, это чаще всего, сил нету, вот. И причин дальше сколько угодно, это враг нам внушает. Обязательно, потому что, помним, если мы решили сделать доброе дело, и не было искушения, Господь не принял это доброе дело. Значит, всегда надо быть готовым к тому, что бес будет поставлять препоны, подножки. «Мы дети Божьи», – отвечает старец, – «и наш долг – делать добро, потому что Бог весь есть любовь». Видишь, вдова, которая приняла у себя пророка Илью, она была язычницей, но какую имела любовь? Когда пророк пришел и попросил у нее хлеба, она сказала: «У нас есть немного масла и муки, это мы съедим с моими детьми и умрем». То есть была вот такая готовность, потому что было очень мало, и пополнить было нечем. Был, помним, голод. Небо не давало воды, земля тоже, и был голод. Не сказала ему: «У нас нет ничего». И когда пророк, чтобы испытать ее произволение, сказал ей сделать хлеб сначала для него, а потом для себя и детей, то бедняга сразу согласилась. А теперь прикинем, современной женщине говорит: «Слушай, ты сначала мне сделай, да? А потом себе, детям». Он сказал: «Да что, да дети, как же так? Что, у детей кусок хлеба отнимать, да?» И так далее. Обязательно. Кстати, вот эта страсть к детям зачастую, которую называют любовь, иногда она перекрывает родителям всякий здравый смысл, и они как бы из любви к детям позволяют делать то, что им на погибель, что им не полезно. Ну, ребенок же хочет, да? Ну, как ребенку не дать? Ну, и дает. Он приходит, говорит: «В классе у всех айфоны, а у меня нет айфона, правда, не знаю, что это такое, ну, что-то такое из интернета, да?» Ну, конечно, у всех есть, а у него нет. Из кожи лезет вон, и чтобы сыночку был этот айфон или доченьки, да? Неважно, чем она будет на уроке заниматься. Ведь сидят вот там под партой и пальцем щелкают по телефону. Вплоть до того, что семинаристы у меня. Смотрю, он что-то щелкает. «Ты что, говорит, делаешь? Ты где находишься?» «А нет, я тут». «Чего он там?» А некоторые: «А вот вы сказали это, я проверяю, где это от Луки там, да, где это написано». Ты после урока бери и проверяй сколько тебе угодно. Да, сейчас, пока он отвлекается, ищет, я уже ушел очень далеко. То есть не всегда нам эти предметы ко спасению. Вот. То есть ко спасению все. Но если мы не умеем пользоваться этим в свое время и для своей цели, то это нам на погибель, да? Так вот, бедняга сразу согласилась. Если бы в ней не было любви, у нее стали бы рождаться разные помыслы. Мало ему, думала бы она, что я ему сказала, что у нас мало масла и муки. Он еще хочет, чтобы я сначала испекла хлеб для него. А проявилось ее расположение, чтобы нам был добрый пример. Мы читаем Священное Писание, сколько всего в нем находим, а на деле как применяем его. Вот этот вопрос адресован ко всем нам. Мы все время читаем жития святых, Священное Писание, но жить во многом продолжаем по инерции, как жили до того, как встретились с Богом. То есть, когда жили безбожно, или ходили в церковь, исповедовались, причащались, но жили по стихиям мира сего, жили так же, как живут безбожники. То есть, мало в себе что искореняли и исправляли. Да? Вот обратите внимание, в храм идут в брюках, крашеные, стриженные. Вот чего человек добился? Пришел он в храм, пришел к Богу, а живет, как и жил. Как гороскопы смотрела, так и смотрит, и так далее. А вот нам примеры, для чего мы их читаем. Если мы что-то где-то услышали, значит, мы должны это применить в жизни. И Господь нам обязательно попустит такой случай, где мы могли бы проявить либо одно, либо другое. Любовь к Богу и ближнему, либо любовь к себе и прочее. Обязательно к этому надо быть готовым. Как только случится, стоп, я в Евангелии читала так. Да? Вот святые отцы учат так, а вот святой поступил так и так. Да? Если этого нет, грош цена нашим всем занятиям и прочему. Помню, как на Синае дети бетуинов, которые не знали, что такое Евангелие, когда я им давал что-нибудь, то они делили это между собой. Даже если я им давал совсем чуть-чуть, всем доставалось понемногу. А если последнему не хватало, то каждый уделял ему от своей части. Все это пусть для нас будет примером. Эти бедуины дети по сей день, они там на Синае, как только увидят туристическую группу паломников, тут же бегут и кричат «карамель, карамель». И люди, не понимая, что это карамель, уже привыкли, конфетки им там, леденцы всякие разные, карамель дают, но они с радостью забирают их карамель, да. А на самом деле это переводится с арабского совсем другое значение. Это просьба. Итак, но они делятся, это пусть для нас будет примером. Рассматривай себя, чтобы понять, где находитесь. Если человек так подвязается, то извлекает для себя пользу не только из примера святых подвижников, но и из жизни всех людей. Думает, а во мне есть это хорошее качество? Как я приду на суд? На самом деле увидел, как проявляет любовь, милосердие, заботится о каком-то человеке. Сразу задал вопрос, а я так делаю? Нет. Это пример для нас. Смотришь, как она стоит в храме, благоговейно молится, не разговаривает, не ходит, ничего, да? И по сторонам глазами не водит. Вот тебе пример, значит так, все, а я так ли веду себя? И так далее. Ценно то, что мы уделяем другому от своей скудости. Идет ли речь о духовной помощи или о материальной? Итак, от скудости. Материальную скудость мы с вами всегда понимаем, да? А духовная скудость. Вот спрашивает у нас человек, вопрос задает какой-то духовного характера. Допустим, если мы твердо знаем, как правильно, значит, мы отвечаем. Если не знаем твердо, говорим, может, вот так, но я не знаю, правильно ли это, давай-ка у священника спросим. Вот он нам скажет, правильно как или неправильно. То есть вот от своей духовной скудости можно сказать, тогда я не знаю. Это все. Человек, чем пришел, всем ушел, не поделился. Так сказал, давай к священнику обратимся. То есть уже посодействовало. Допустим, у меня есть 3 подушки. Если я отдам другому ту подушку, которой не пользуюсь, то в этом нет ничего ценного. Но если я отдам ему ту подушку, на которой сплю сам, вот тогда это ценно, потому что здесь присутствует жертва. Поэтому Христос и сказал вдове, вдовица сия убогая, множие всех верже, то есть больше всех положила двери ты. У нас, к сожалению, вот такая близорукость, и если мы что-то пожертвовали, неважно что, уже внутри у нас там тепло, так хорошо, мы о себе думаем, мы пожертвовал, да, я не жадный, понятно, да? Они задали вопрос, от скудости я это пожертвовал, или от избытка, ну и никакого проку. Если вот, скажем, пожертвовал, и видишь, что это не от скудости, правильно бы сказать, Господи, прости мне мою жадность, дай мне, чтобы я научился от скудости жертвовал, да, а не от избытка. Потому что видим, да, что ценного, если я пожертвовал от избытка. А мы нет, мы видим цену. Мы видим цену. И если почувствовал, что там что-то теплое по жилам пошло, что вот я сделал, сразу себя оборвать, стоп, что ты сделал, ничего ты не сделал. Есть раб не стоящий. Нет скудости, пожертвовал. Чем тщеславиться, чем гордиться? Еще раз, у нас с вами много происходит от невнимания. И задают вопрос, мне нелегко прощать других Геронда? Геронда отвечает, ты не хочешь, чтобы Христос тебя простил. Хочу, Геронда, как же не хочу? Тогда почему ты сама не прощаешь других? Подумай хорошенько. Ведь им ты сильно печалишь Христа. Он просил тебе долг в 10 тысяч талантов, а ты не хочешь просить другому 100 динариев. Говори в своем помысле так. Как возможно, что Христос, который не имеет греха, постоянно меня терпит, а еще терпит и прощает миллиарды других людей, а я не прощаю одну единственную сестру? Однажды ко мне в келью пришел юноша, который поссорился с человеком, и хотя тот просил у него прощения, его не прощал. Однажды он мне говорит: «Помолись, Геронда, чтобы Бог меня простил». «А я буду молиться, — отвечаю я, — чтобы Бог тебя не простил». Представляем, да? Такое услышать, конечно, это кипяток на голову. Он опять меня просит: «Хочу, Геронда, чтобы Бог меня простил». «Если ты, дорогой, не простишь других, — сказал ему, — тогда как же Бог тебя простит?» То есть это злопамятство, да? «Помню зло, поэтому не прощаю». Не было бы злопамятства, так и прощение было бы. Еще святые отцы учат, что иногда нас не прощают, вот мы просим прощения, а нас не прощают, по причине, что мы не искренне просим прощения. Твердо не искренне, тогда никто говорит: «Нет, все, отойди, ничего не знаю». Потому что, что бы мы с вами ни сделали, внутри есть самооправдание. Я сделал потому, потому и потому. То есть я был прав. Не прав, конечно, но немножко. Он, понимаешь ли, обиделся. Нету ощущения, что мы действительно крепко согрешили перед человеком. Ну вот, скажем, на нас человек накричал, ну вот мы что-то сделали, ну не так. Ну мы считаем, что мы вообще правильно-то все сделали. А он взял и наорал. Мы с вами говорим: «Прости, прости». А он не прощает, он сразу злится. Почему? Виноваты мы? Нет, мы не виноваты. Мы сделали и так далее, а он разорался. То есть мы себя оправдываем, а виним того, кто на нас кричал. Помним, в чем наша страшная вина. Уже не важно, правильно мы сделали, ну вот все сделали правильно, нас наорали. Виноваты в том, что мы вольно или невольно привели человека в раздражение. Мы его довели до крика. Это ж как надо согрешить перед человеком, чтобы довести его до крика. Уже вина. Вот если понимаешь, и про себя говоришь: «Господи, прости меня, довел человека до раздражения». Ему говоришь: «Прости меня, родной». Не говоришь: «Прости меня за то, что я тебя довел до раздражения». Ни в коем случае. Но про себя знаем, за что мы просим. За то, что вели раздражение. Человек тут же простит. Если мы говорим просто так: «Прости меня», ну, положено так говорить. Зачастую, помните, как: «Прости меня, Бог простит, и ты меня прости», и все. А как было не признак, одна к другой, так и осталось. Так вот, если мы искренне просим прощения, тогда нас прощают. Помним в житии святых, когда один инок не прощал другого, тот старцу сказал, а старец говорит: «Ты искренне просишь, ты себя виноватым не чувствуешь». Ну вот, мы сделали, а на нас наорали. Есть у нас чувство вины? Нету. Кроме обиды больше ничего нету. А вина сразу скрывается. Человека довели до крайности, до раздражения, до гнева довели. Виноваты. Так вот, старец сказал: «Ты ничего себя виноватым. Вот иди в келью и укоряй себя о том, что ты сделал, как ты человека довел до такого состояния и прочее». И вот он пошел в келью, и когда он почувствовал себя виноватым, пошел к этому монаху, который его не прощал, так тот упал ему в ноги и закричал: «Прости меня, прости меня». То есть раньше его стал просить прощения, ну и тот попросил, все. Еще раз, мы получаем прощение только тогда, когда мы чувствуем себя виноватыми, твердо виноватыми. Итак, старец говорит: «Правосудие Божие – это любовь и долготерпение. Оно не имеет ничего общего с человеческой справедливостью. Эту божественную справедливость нам и нужно стяжать». Обратили внимание, наша человеческая справедливость не имеет ничего общего со справедливостью Божией. Вот как пример, представим себе, мы находимся в Царстве Небесном, а там кто-то горит. А мы говорим: «Как же так?» Значит, если мы сказали: «Как же так, что они горят?» Значит, Бог несправедлив. Значит, Он ни за что туда их отправил. Мало того, мы претендуем на милосердие больше, чем Божие. Вот, чтобы понять-то было, ну, грубо, может быть, неправильно, но вот такой пример. Хулиган изнасиловал девочку и убил. И дали ему, ну, скажем, 10 лет. Кто скажет, что это несправедливо? Скажем, там 15 ему надо было дать. Или пожизненно. Вот мы видим справедливость в том, что вот человек, совершивший тяжкий грех, а если еще 5 лет дали, так вообще это несправедливо. Мало дали. Так вот, в Царстве Небесном святые видят справедливость Божию, и они, каждая клеточка, понимают, что те, кто там находится, что вполне справедливо они это место заслужили. Понятно, да? Так вот, вот эту справедливость Божию, если мы вот здесь будем чувствовать и видеть, то у нас не будет возмущения. Если с нами что-то худое случилось, справедливо мне сие, поменяй, Господи, во Царстве Твоем. Благоразумный разбойник. Справедливо мне это. Значит, тогда нет ни возмущения, ни ропота на жизнь, значит, и на Бога. Нет возмущения и ропота на окружающих, через которые мы это искушение получили, ни на жизнь, ни на условия, ни на здоровье свое. Справедливо мне эти болячки, слава тебе, Господи, ими и спасаюсь. Да, каяться не умею, так хоть через болезнь прощаться грехи и так далее. То есть справедливость, вот тогда, если человек видит справедливость, то он видит промысел Божий о нем. Господь о нас промышляет, он нас так любит. А если любит, раз бы он послал нам то, что нам на погибель, на вред. Потеря здоровья, потеря имущества, потеря близких. А у нас некоторые потеряли близких и годами ревут. Грех страшный совершают. Итак, старец говорит, однажды в келью отца Тихона пришел один мирянин, чтобы обворовать его. После того, как он достаточно помучил старца, душил его веревкой, понял, что у того нет денег, и собрался уходить. Когда он уходил, отец Тихон сказал ему, «Бог простит чадо мое». Потом этот бандит пошел грабить келью другого старца, но там его поймала полиция. Он сам признался, что ходить грабить и келью отца Тихона. Полицейский послал жандарма, чтобы он привел отца Тихона на допрос, но тот не хотел идти. «Я, чадо мое, — говорил старец жандарму, — простил вора от всего сердца». Но жандарм не обращал никакого внимания на его слова. «Давай, отец, пошли быстрее, — говорил он. — Что мне до твоих прости да благослови?» В конце концов, когда уже старец стал плакать, как маленький ребенок, начальник полиции его пожалел и отпустил. Когда старец вспоминает этот случай, он никак не мог понять, «Чадо мое, — говорил он, — у этих мирских свой устав. Нет у них ни благослови, ни прости». Так и есть. Они благослови не поминают, прости, ну, в крайнем случае. Кстати, вернемся к этому. Если, скажем, поймали какого-то преступника, который против нас согрешил, понятно, что простить его твердо надо, в любом случае. Простить обязательно, полностью. Но надо ли его судить? Мы знаем, что ненаказанное преступление порождает более тяжкое преступление. Поэтому правильно бы сказать, да, я его простил, но если закон считает нужным его наказать, пусть наказывает. То есть не я его наказываю, и не судья, не прокурор, закон, который он нарушил. И если, как мне видится, если Господь увидит у этого преступника искреннее раскаяние, на смерть пойду, но больше такого не сделаю, то ему дают или мало, или условно дают. То есть Господь знает, что ему еще надо, какую эпитимию понести за это преступление. Геронда, что значит памятозлобие? Помнить зло, которое тебе причинили, или злиться на того, кто это сделал. Если ты помнишь зло и огорчаешься, когда у того, кто его причинил, все идет хорошо, и радуешься, когда плохо, тогда это памятозлобие. Это еще и злорадство. Он мне досадил, вдруг ему раз, то ты сказал, вот так, в следующий раз будет знать. Может, ему тоже что было. Я слышал, даже так угрожают. Ну вот подожди, тебе то же самое случится, посмотришь. Это угроза. Это злорадство, это желание человеку зла, чтобы он еще и претерпел за это. Да? Вот. Но если, несмотря на зло, которое тебе причинил другой, ты радуешься его успехам, тогда это не памятозлобие. А так, мы помним, да, вот смотри, он такое творит, да? и у государства ворует, и там прочее, а живет как припеваючи, да, это из той же области. Итак, вот если мы радуемся, когда у него все хорошо, тогда мы не злопамятные. Я любое зло, которое мне делает, забываю. Господи, прости меня, мой злопамятный. Как только напоминает, вот это тебе гадость сделал, да? Бросаю старые счеты в огонь любви, и они сгорают. Во время гражданской войны 1944 года к нам в деревню пришли повстанцы. Было очень холодно. Я подумал, у них, наверное, нет еды. Люди останутся голодными. Отнесу-ка я им немного хлеба. Когда я им принес хлеба, они сочли меня подозрительным и задержали. Ну, правильно, врагу принес хлеба, да? Что-то он, наверное, там задумал, да? Нет, неспроста. Я даже и не думал о том, что эти мятежники охотятся за моими братьями, то есть реальными братьями по крови, которые скрывались в горах. Что сказал Христос? Любите своих врагов и делайте добро тем, кто вас ненавидит. Вот подозрительность, помним, мы говорили с вами, что это такой один из тяжких грехов, который тянет за собой клевету. Дьявол переводится клеветник. Как только мы, ну, наверное, там обязательно есть клевета. А дальше понятно, неприязнь к человеку, которого мы заподозрили в чем-то, да? Напомню случай, когда один наш прихожанин, будучи в России, и у него была там свободная неделя, он в командировке там был, и увидел, что там строят храм, и попросил, чтобы ему разрешили поработать там. А ему сказали, у нас, говорит, все, фонды распределены. Он говорит, я бесплатно буду работать. Он говорит, ну-ка, выйди. Вышел в коридор, они посовещались, позвали его, говорят, признавайся, с какой целью ты хотел сюда устроиться? Бесплатно работать, да, у них в голове не укладывается. А для него это норма, потому что на храме бесплатно все работали, да. Ну, норма, чтобы еще в одном храме за него молились. Потом к нему подошел бригадир кровельщиков и говорит, ладно, я тебе устрою, да, ты у меня поработаешь. Вот в добром деле человек заподозрили, потому что еще раз, у них в голове не укладывалось, у них образ мышления другой. И у нас зачастую подозрительность от того, что мы у нас в голове не укладывается, что так, оказывается, можно сделать. Геронда, как же вам трудно в келье? Приходят душевно больные, наркоманы. Вот тут-то и становится понятно, есть ли в вас настоящая любовь. В лице нашего брата мы видим Христа, потому что, делая что-то ради брата, делаем самому Христу. Понеже сотвористи единому сих братьей, моих меньших, сказал Христос, мне сотвористи. Забываем мы об этом с вами, поэтому и гневимся, и орем друг на друга, забываем, что это мы это Христу делаем. Я детям постоянно говорю, когда каются на исповеди, что обзывалась, дразнилась, дралась. Я говорю, ты же Христа обзывала. Ты Христа дразнила. Потому что то, что делаем ближнему, делаем самому Христу. Ты с ним дралась. Ты руку на нее подняла. Как ты пойдешь к чаше причащаться? Детям это с пеленок надо внушать и объяснять, что если скажешь пустой, никчемный человек, уже Верховный суд. Если скажешь безумец, то есть дурак и так далее, гена огненная. Чтобы это прямо гвоздем было вбито в ум, в сердце, куда угодно. Понеже сотвористи единому сих братьей, моих меньших, сказал Христос, мне сотвористи. Однажды ко мне в келью пришел отец с бесноватым сыном, юношей. Почти одновременно с ним пришел и мой знакомый. Я отвел отца юноши в сторону, чтобы с ним немного поговорить, так как причиной беснования мальчика был он, бедный парень. Родители зачастую виноваты в том, что дети страдают. Помню, дети страдают за их родителей, забывают. И мама плевала, что ребенок будет болеть, она носит брюки, красится, то есть делает злонамеренные грехи, не нечаянные, а злонамеренные. И все равно, ей, главное, что ей было удобно. Не поститься, а потом удивляется. Ищет причину болезни в чем угодно. Не так кушает, не так спит и так далее. Да? А причина в другом, в ее, и отец то же самое. Итак, бедный парень, здоровый, а из носа текли сопли. Увидев это, мой знакомый подошел к нему, вытащил из кармана платок, вытер парню нос, а потом платок положил себе в карман. Потом снял с себя золотой нательный крест и надел его юноше на шею. Но не это меня поразило, а то, с какой любовью он вытирал ему нос. И видели бы вы того юношу, в каком он был состоянии. Этот человек сострадал ему как брату. Если бы он не видел в нем брата, разве бы поступил бы так? Если ты любишь другого человека как брата, то можешь своим платком вытереть ему нос, а потом положить платок обратно в свой карман. Но если такого чувства нет, то другой человек для тебя – инородное тело, потому тебя передергивает от любого его прикосновения. Стоит ему случайно обрызгать тебя слюной, тут же, сломя голову, побежишь умываться. То есть вот эта брезгливость – это, конечно, нездоровое явление. И, кстати, многие, будучи брезгливыми, не каются в том, что брезгуют. Вот видим, как поступил человек любящий. Все, что угодно, можно претерпеть и сделать для того, кого ты любишь. А значит, для любого человека. Так как нам благой Бог дал обильные дарования и не попустил, чтобы мы страдали, то мы должны сострадать своему ближнему, который страдает. В любом случае мы должны сострадать ближнему. Помним, если у нас есть сострадание, у нас нет осуждения. Увидел человек, плохо делает, не так, не то делает, мы к нему сочувствие и сострадание, он гибнет. Господи, накажи, Господи, прости, осуждения нету. Вообще это лекарство от многих пороков и грехов. Кстати, вот что касается краски, поскольку это сейчас норма, и священники не призывают к тому, чтобы каялись и исправлялись, потому что она в храм не будет ходить, а краситься будет. Да, скажет, если не допустите, я все равно буду краситься, а в храм не пойду. Значит, мы объясняем, что, родная, если подаем к иконе, дорисуем глаза, губы, волосы раскрасим, оскорбится художник, который написал икону? Вот так мы оскорбляем Бога, когда перерисовываем то, что Он сотворил. Это с детства надо объяснять детям, да, потому что иначе они в школе уже идут и там начинают мазаться. Потому что не понимают, какой смертный страшный грех, про который Иоанн Златоуст сказал, что женщина красится, великое примет наказание, не просто великое, потому что дело рак Божий переправляет, которое совершенно и никакого исправления не требует. Итак, старец говорит, например, видим инвалида. Если подумать так, если бы я был инвалидом и не мог бы ходить, как бы я себя чувствовал, то ощутим к нему сострадание. На самом деле, а если я вот оказался бы, да? А вот я вот без копейки бы оказался и стоял с протянутой рукой. А если бы я рылся сейчас в мусорнике? Даже можно дважды два в мусорнике оказаться. Был у меня случай, когда один с двумя высшими образованиями, бизнесмен, его коллегу застрелили, требовали, чтобы бизнес отдал. А он отдал бизнес, с горя запил и по помойкам ползал. Кто думал, что богатый человек вдруг окажется, он сам не думал. Слава Богу, ума хватило прийти в церковь, я его крестил, он спаялся, причащался, и все, уже ходит в галстучке, то есть начал трудиться и так далее. Да? Растолковал, почему Господь ему это попустил, что ему это на погибели было. Не будь это, говорю, я бы тебя не увидел здесь, в храме, я бы тебя не увидел. Но потом ты бы увидел ад, и оправдания не было. Дальше, если кто-то, кто находится в трудном положении, просит у нас помощи, мы сразу должны подумать так. Если бы я был на его месте, разве бы не хотел, чтобы мне помогли? В этом будет наше к нему сострадание. Да, потому что не дай Бог оказаться. Но если оказался бы, то есть уже оказался. Мысленно я уже в этом месте. Я в его положении. Вот здесь сострадание, сочувствие, как помочь. И еще раз, мы когда видим человека бедствующего, это потеря здоровья, потеря имущества, потеря близких. Но человек, когда бедствует от того, что он духовно больной, что он не исповедуется, не причащается, в храм не ходит, а если в храм ходит, то не живет по заповедям, да? Он больной, вот эта болезнь страшнее. Та болезнь убивает тело, а эта болячка убивает душу. А мы не сочувствуем, а мы не сострадаем. видим, что человек постоянно раздражается, гневится, ходит злой, и мы ему не помогаем избавиться от этого греха, от этой страсти. Вот почему он ходит постоянно злой? Потому что у него в сердце уже бес навык вложил, что все делают неправильно, недовольство другими словами, поступками, а он всегда прав. И что они такое делают, да, и тут не так, и там не так, и правительство там вообще, да, и соседи, и, ну, все. И вот эта злоба, она там сидит, и она там хорошо пригрелся бес, и он там человек возбуждает. А у нас к нему не сочувственное стороне. Его пытает враг, а у нас нет, и мы ему не оказываем ни помощи никакой, ни сочувствуем, ни сострадаем, да. Если постоянно раздражается, мы не видим, что это болезнь, это страшная болезнь, человек не с поверхностью общается, болезнь. То есть показать вот эту, вот ему посочувствовать, посадать, и дальше, Господи, вразуми меня и вразуми его. Что мне сказать, чтобы он услышал? Меня вразуми, что сказать? И вразуми его, чтобы он услышал к исполнению. Не просто услышал, и все, услышал и пошел. Услышал, значит, начал так поступать. То есть Бог нас услышал, это когда он тут же отвечает делом, да? А мы говорим, он не слышит. Он всегда слышит, но не всегда исполняет, потому что нам не всегда это по спасению то, что мы просим. Но вот тут, вот это мне видится, что вот это самое главное сочувствие, сострадание, самая главная помощь человеку больному. Кстати, мы ему попытались помочь, сделать, рассказать все, а он по гордости не соглашается. Значит, рассказали два, больше не говорить. Потому что он будет доказывать свое, поссоримся и так далее. А дальше что? Ну, пусть делает, что хочет. Нет. А дальше, Господи, вразуми его. Ты сказал, что нам гордость врачевать не дано. Ее врачуешь ты. Я не знаю, как ты знаешь. Уврачуй его. Ведь за него мало кто молится. Человек, который постоянно пребывает в злобе, который ее вокруг себя рассеивает, вряд ли за него там большое количество людей молится. Как правило, просто страдают, обижаются на него и все. И никто за него не молится. А тут взмолиться, Господи, уврачуй, помоги. Ему и мне тоже, потому что я тоже гордый. Ему и мне помоги. И Господь знает, как его исцелить. Вот это наше милосердие к нему. Взмолиться, да? Но даже когда сам человек находится в беде, если в нем есть подлинная любовь к ближнему, сострадание, то такой человек забывает свою собственную болезнь и болезнует о других. То есть даже если мы сами больны, а видим другого больного, начинаем ему сочувствовать, сострадать, то мы свою болезнь уже не чувствуем. Старец говорит, если кто-то говорит мне о своей боли, перестаю ощущать собственную боль. Даже если бы сидел на гвоздях или ходил босиком по битому стеклу. Итак, запомнили и сделали вывод. Как только у нас какая-то болечка и без уныния начинает приближаться, вот и больной, а он там больнее, да? Господи, помоги ему. Все, значит, мы свою эту боль не будем держать перед своими глазами, а будем боль чужую, будем сочувствовать, сострадать, да? И помним, самое главное – это сострадание к духовному инвалиду. Вот инвалид духовный, вот ему помочь, человеку, который страдает от страсти, винопития, ну, неважно, от любой страсти, если страдает, значит, ему сочувствие, сострадание. Я знаю случай недавно, женщины позвонили по телефону и сказали, ваш сын, ну, тому под 40, лежит здесь на дороге пьяный. Я нашел телефон, у него рядом лежал, и сказал, нашел там мама, вот вам звоню. Сказал, где, а там, ну, от дома метров 70, наверное. Он шел домой и упал. Там магазин, они за магазином пьянствовали. Она пришла, поднять не может, ей за 70 уже. Она просит его собутыльников, помогите. Они говорят, не, пусть валяется, сам виноват. Не надо было столько много пить. Тогда прохожих начала просить. Собутыльника предлагала, я вам 5 евро дам, донесите его, здесь недалеко, доведите. Прохожим стала предлагать 5 евро. Проходит мимо, говорит, не, это не наше дело. Одна женщина проехала мимо, но увидела, что лежит, и там бьется, ничего не может сделать. Вернулась на машине, заднюю дверку открыла, на заднее сиденье помогла его, затащила и подвезла. Ну вот, она ей предлагала, давайте денежку. Он говорит, какая денежка, ты что? Вот христианский поступок, да? И вот о чем я говорю? Насколько у нас люди очерствели? очерствели. Так вот, преподобный говорит, святой Марк Подвижник пишет, одна страсть препятствует нам творить по силе добро, нерадение. И мы с вами, очевидно, на этом остановимся и с нерадением продолжим дальше, если не возражаете, потому что время у нас истекло.